Я сначала отвечу на несколько записок, может быть, наверное, на две. Николай Степанович, часто в нашем собрании слышатся проповеди сильно обличительные и без указанного выхода из положения. Например, часто конкретно слышно «озеро огненное, озеро огненное», или «непростительный грех», или «непослушание хуже волшебства». Часто делается особое ударение о том, что спасение легко потерять и не поправить ситуацию. Поясните, пожалуйста, правильно это или нет. Друзья, я тоже не разделяю и вижу опасность в том, что проповедники иногда делают акцент на то, что спасение легко потерять, и все. То есть наше пребывание во Христе складывается настолько ненадежно, что, в общем, тема об уверенности в спасении, она становится почти неприемлемой в некоторых церквях. Я считаю, что это неправильно, потому что, как в кальвинизме, друзья, есть, что уклонение слишком, ну, влево так назовем, да, но иногда даже мы вот поясняем, ну, скажем, нечто преувеличенное. Ну, вроде того, что они учат греши, вот, можешь грешить, жить как угодно, все равно ты спасенный. В общем-то, они не учат грешить и жить как угодно. Они учат, что жить надо свято и так дальше. Но неверно то, что они говорят, что если даже ты согрешишь, то однозначно ты спасен. Все. И отсюда, конечно, мы с этим не соглашаемся. Но попадать и в другую крайность, скажем, совершенно забывать тему об уверенности в спасении, вот, но больше говорить о том, что спасение легко потерять, это тоже будет не вполне правильно. Я понимаю, что надо выбирать такое среднее направление, чтобы оно было здраво, чтобы верующие имели способность находить покой в своем пребывании во Христе Иисусе. Ведь написано, что имя Господа – крепкая башня, убегает неправедник и безопасен. Поэтому на это тоже следует обращать внимание. В плане обличительных проповедей здесь еще есть одна записка. Я ее прочитаю и отвечу. «Брат Николай, как вы думаете, правильно ли проповедовать и указывать кому-нибудь, например, служителям, учителям и руководителям, хотя они в чем-то и не правы, если проповеднику всего 20 с небольшим? Старшие люди говорят на этот счет, так, ему еще рано так говорить. Или что-нибудь в этом роде. А о чем нормально проповедовать молодым и неженатым?» Значит, друзья, я думаю, что не только в отношении служителей, но вообще, если я в проповеди говорю какие-то обличительные мысли о каких-либо наших недостатках, и все догадываются, о ком я говорю. Ну, например, в церкви какой-то конкретный грех произошел, и я говорю как бы о ком-то, но об этом грехе, но все понимают, о ком я говорю. Вообще-то это неправильно. Это неправильно. Все-таки, братья, мы должны держаться направления «Мы проповедуем Христа распятого». И, кстати, среди разновидностей проповедей такой проповеди не присутствует, обличительная проповедь. Такой проповеди нету. Поэтому, если проповедь обличительная, то эта проповедь неправильная, так я скажу. Вот. И еще, братья, я скажу, есть проповедники, которые любят говорить только о плохом в церкви. Ну, например, говорят, все, пошел в разнос. Ну, уже определенные братья знают, пошел в разнос, это значит, он крушит всех и все. И все плохо. Если неверующий побудет на таком собрании, едва ли он больше придет. Он скажет, ну, тут, похоже, хуже, чем там. Вот, и едва ли он сюда придет. Все-таки при проповедовании, братья, надо уделять внимание и положительному в церкви. Но все-таки мы дети Божьи, оставили этот мир. Вот, и стремимся к святости. И никакого сравнения нет, церковь и мир, никакого сравнения нет. И на это тоже следует уделять внимание. Хотя я совершенно не допускаю мысли, что нельзя говорить, скажем, о связи с миром, о опасности этого положения, о стремлении к освящению. Конечно же, мы об этом должны говорить. Просто нужно, чтобы не попадать, ну, в какие-то вот крайние суждения. И еще, братья, я не считаю нормальным, если проповедник будет говорить о недостатках служителей в проповеди. Для этого есть членские собрания, но и не только служителей. Для этого есть членские собрания. Но представьте себе, здесь вот по записке смотрится так, что ну, человеку, который 20 лет, он вышел и бичует служителей. Ну, определенно это неправильно, потому что многие члены церкви сидят, злорадствуют, потирают руки, так им и надо, все знают, о ком идет речь и все прочее. А все-таки он пресвитер, братья. Вот. И к служителям все равно надо относиться с почтением. Есть членские собрания, есть, Библия разрешает обличить. Иногда вот один раз приходит записка, написано, кто имеет право обличать пресвитеров. Я говорю, что имеет право обличать пресвитеров любой верующий, независимо от возраста, пола и служения, которое несет в церкви. Просто это все надо делать правильно. Пресвитера или не пресвитера, надо делать правильно. Во-первых, в любви, духе, кротости. Во-вторых, наедине. Вот. В-третьих, если это выходит за рамки обличения и начинает носить статус обвинения, тогда это делается на членском собрании и в присутствии вышестоящих или служителей со стороны. Вот таким вот образом. Обичевать с проповеди не только служителей, братья, но и других верующих. И когда все догадываются, о ком идет речь, то это будет неправильно. Человек, о котором проповедник говорит, у него обычно внутренность напрягается, он уже не слушает, он не воспринимает это обличение из-за кафедры, и у него появляется желание выйти из дома молитвы. Такое бывает. Вот. Один брат проповедовал, и в это время зашел его сын неверующий. Вот. И он набросился. Дети, родители не слушают, в церковь не ходят. И начинает рассказывать, а всем понятно. Он посидел, встал и вышел. Вот таким вот образом.
И больше не пришел,
да. Я даже, знаете, в плане, пользуясь общением, братья, я советую осторожным быть вот в чем. Вот сидит дитё неверующее в доме молитвы. А мать начинает молиться: «Господи, спаси моего Юрку, не кается». И все, а он-то сидит. Конечно, это не надо делать. Конкретный случай. Тоже двое неверующих сыновей пришли, а в конце я спрашиваю, кто желает вот просьба к молитве. Отец встает и говорит: «За моих сыновей, не слушают, в кино ходят». И все прочее. Конечно, надо щадить. По-другому надо эти вопросы решать, чтобы вот, ну, спасать близких наших. И друг друга тоже щадить. Совершенно недопустимо из-за кафедры устраивать славопрения. Тоже попутно, братья. Один проповедник сказал мысли, а другой противоположную. То еще скажет: «Братья и сестры, вот брат нам изложил, но не совсем правильно». Я сейчас правильно скажу. И иногда, братья, знаете, бывает, никто не заметил эту неправильность. Она никому не повредила. Там какая-то ошибка не очень значительная, даже если она была. Может быть, 1-2 человека заметили, но вот так вот прискануть сразу, что это совершенно неправильно и даже бестактно. И даже, бывает, вопрос не заслуживает того, чтобы о нем говорить. В одной церкви один брат проповедовал и говорит: «Братья и сестры, Елены – это смесь евреев с греками». После него встает другой брат и говорит: «Брат неправильно сказал, Елены – это греки чистокровные». А я думаю, да что тебе оно надо? Да пусть хоть так, это же не меняет библейских истин и все прочее. Поэтому вот устраивать словопрение или какое-то противостояние в проповеди, конечно же, это нельзя. Самое лучшее, братья, если проповедник допустил ошибку, вы ошибку заметили, подойти к нему после собрания и сказать об этом. Я о толковании один пример приведу. Значит, один брат проповедовал слово, и значит, он избрал тему о том, что надо воскресный день соблюдать, ничего не делать в воскресный день и в праздники тоже. И вот он место Писания взял: «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Вот. И так он прочитал местописание, и так он хорошо разъяснил, что надо наблюдать дни, месяцы, времена и годы. В смысле, воскресенье, праздники, в Пасху не работать, в преображение тоже. Хорошая проповедь получилась, все согласно кивали головами, полной решимости соблюдать дни, месяцы, времена и годы. А я ему потом подзываю после собрания, говорю: слушай, ты ж неправильно проповедовал. Да как-то. А вот посмотри, здесь не написано «наблюдать», а здесь написано «наблюдаете». В смысле, для чего вы, оставивши вещественное начало этого мира, снова возвращаетесь к ним, чтобы поработить себя ими? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. То есть нельзя этого делать. Это очень плохо, что вы это делаете. Все. Он одну букву неправильно прочитал, а я ему: смотри, ты видишь, как написано? Он прочитал, молчал, молчал. А опытный проповедник вроде: правда, вот это да, наговорил. То есть вся проповедь неправильная, полчаса учил совершенно не тому. А потом: спасибо, брат, я исправлюсь. На следующий раз воскресенье встал и исправился. Но представьте, братья, если бы я взял и подсказку, я ж тут сижу рядом, и подсказку раз ему, он пш, все, и как мяч надут, а спустил, все, и все, аминь, братья и сестры, пошел и сел, да? То есть перечеркнуть все. Ну, в общем-то, он вдохновил людей в воскресенье посещать собрание, хорошо, и то польза есть все равно. Вот. Ну да, то есть, конечно, братья, я скажу, что нельзя остановить. И еще один пример, да, ты слышал это, а где ты прослушал? Ну да, один брат проповедовал, и вот он посчитал, что, значит, стена этого Нового Иерусалима, да, была шириной 1.5 километра, толщиной. И вот он говорит, нас от мира вот такое расстояние должно отделять, толщина стены 1.5 километра. Вот, а я думаю, стоп, толщина стены 1.5, да не может это быть. Вот, а ну давай, я посчитал, там совсем нет там речь, там от стены, там куда-то 1.5 километра. Но, братья, можно было вот тут отсказнул, а он такой вдохновенный, так с наслаждением рассказывает, люди восхищаются все. Вот это да, некоторые сестры: да, надо от мира удаляться, и все, но совершенно. И потом молились, одна сестра молится: Господи, стена была толстая, а там со стена как стена, что там 2-3 метра, и все. Вот. Поэтому, братья, внимательно надо читать Библию, внимательно готовиться, правильно толковать. Но когда проповедник чуть не так сказал, чаще это не страшно. Все мы ошибаемся. Чаще это не страшно. И если вы проповедуете после, даже если вы будете пресвитерами, не всегда вот так вот раз взял и перечеркнуть. Если вдруг по ошибке еретик за кафедру попал, да. У нас один раз попал еретик, приехал вроде брат, ты с братства, говорит. Но не говорит, с какого, ты с братства, Вот. Ну, слово, проповедник, слово скажешь, скажу. И он так хорошо, одно собрание приходит, второе, а потом говорит, когда Дух Божий соединяется с Духом человеческим, то человека начинает трясти. А тут брат сидит и говорит: ересь. Он сразу раз тушевался и сел. Оказывается, опять мы его ставили сразу. Ты кто такой? Оказывается, пятидесятник. А как же ты говорил с братством? Так я с пятидесятнического братства. Вот. Это о том, что пресвитер должен выяснить, ты с какого братства? А что ты за брат? А ты не наказанный? Да нет, не проповедуешь, Ну ладно, тогда скажи. То есть вникать надо в эти вопросы. Схема проповеди. Значит, вступление, главная часть и заключение. О вступлении. Вступление – это, вот, ну, в одной гомилетике я встречал, что способ начать проповедь, но мне это не нравится такая. Ну, в общем-то, вступление, братья, это первая часть, которая служит мостом вот к изложению всей проповеди. Значит, вступление, братья, оно по своему, проповедь обязательно должна иметь вступление, обязательно. Прежде чем мы начинаем излагать содержание, излагать основные мысли, то мы должны сказать сначала вступительную часть. По своей продолжительности вступление не должно превышать 10% проповеди. То есть, если я буду проповедовать 15 минут, то вступление, оно должно быть не дольше полторы минуты, не дольше. Если я 5 минут говорил вступление и потом 15 минут проповедовал, это вообще-то грубейшая ошибка. Кстати, я скажу, что бывает такое, что брат говорил, много наговорил, а потом говорит, ну теперь я начну вот дальше. Люди понимают, что вступление закончилось, они думают, ну все, пропал, сейчас на час целый будет проповедь. Конечно, 10% всей проповеди. То есть ориентировочно, братья, вступление длится примерно 1,5 минуты. Из чего состоит вступление и какой порядок изложения вступления? Значит, братья, вступление обязательно состоит из чтения библейского текста и подготовительного абзаца для изложения всей проповеди. Иногда бывает так, что сначала проповедник что-то говорит, потом читает. Ну, под словом «что-то говорит», братья, это бывает какой-нибудь жизненный пример. Вот, и какой-нибудь эпизод из личной жизни, или жизни церкви, или жизни верующих. Иногда это может быть фрагменты исторического фона написания той или другой книги. Это может быть библейский пример. Это может быть стихотворение, куплет из песни или цитата. И обязательно, как я сказал, во вступлении это чтение основного текста Священного Писания. Ну, например, как может выглядеть вступление? Как может выглядеть вступление? Проповедник выходит за кафедру и говорит. Один миссионер шел по берегу моря. И вдруг видит, что чернокожий мальчик залезает на пальму, которая склонилась над морем. И какой-то предмет бросает в воду, и затем в спальне прыгает вниз головой и в воде ищет этот предмет. Когда он подошел поближе, он увидел, что этот предмет – это больших размеров, очень крупная жемчужина. Он пришел в ужас. Эта жемчужина стоит десятки тысяч долларов. И этот мальчик так неосторожно с ней обращается. Мальчик снова залезает, бросает жемчужину в воду и прыгает, чтобы ее поймать в воде. И он говорит, он испугался, что мальчик может ее потерять. И потом он вот так вот стоит и говорит, это я сам слушал. Он говорит, братья и сестры, мы с вами имеем тоже драгоценную жемчужину. И мы должны к этой жемчужине относиться бережно и правильно, потому что ее можно потерять. Вот так он, проповедник, начал свою проповедь. В общем-то, иногда вступление бывает очень интересным, очень захватывающим, но бывает даже сверх. Хотя я скажу, если вступление содержит в себе пример, этот пример должен быть очень плотно привязан к последующему изложению проповеди. Вообще считается, братья, что цель вступления – это заставить слушателя слушать проповедь. Заставить слушателя слушать проповедь. Еще я встречал такое выражение. Своим вступлением проповедник должен застигнуть слушателя за теми мыслями, в которых он сейчас находится. То есть застигнуть в смысле врасплох, прекратить, заставить прекратить его думать о своем и начать думать о том, что он будет сейчас говорить. Вот. Ну, я один раз слышал вступление такое, тоже лично слышал. Проповедник выходит за кафедру, собрание такое полуспящее, ну, образно говорю, очень большая церковь, и предыдущая проповедь была страшно скучная, и потом пение было такое очень медленно. И все сели с таким же настроением слушать проповедь. И проповедник это почувствовал, он выходит за кафедру, и так громким голосом говорит, в Америку, мы едем в Америку, нас ожидает райская жизнь. И продолжает, событие, о котором я буду рассказывать, было во времена Колумба. Англичане, испанцы, французы, все кинулись на новую землю. Один человек имел жену и 6 детей, они жили очень бедно. И он тоже решил отправиться на поиски счастья, чтобы заработать денег или определить себе жилье, а потом перевезти туда свою семью. У него было мало денег, он купил билет на корабль, купил кусок хлеба и кусок сыра. Он зашел на корабль, вот, людей было много, он поискал место, где ему расположиться. Вот, многие люди занимали удобные каюты, но поскольку он был бедный, он не считал, что у него есть деньги для каюты. И он нашел место на палубе, рулоном свернутый канат, и он бросил свою котомку внутрь каната и сам сел на этот канат. И решил, что я буду сидеть здесь. Проходили дни за днями. Вот ночью было днем было очень жарко, ночью было очень холодно. Он по ночам страшно замерзал, а потом еще днем ему солнце палило, было очень неудобно, и он очень изнемог. Но страшнее всего, что постепенно заканчивались продукты. У него закончился хлеб и оставалось немножко сыру. Он маленькими кусочками съедал сыр. Потом закончился и сыр. Он жадно вдыхал запахи, которые доносились. Вот из кухни. Вот и так. А потом он уже не знает, что делать. Он решил на заработки. Пошел вот к корабельщику, попросился, чтобы там поработать на кухне. Где-то он работал. Он носил уголь, носил дрова, выполнял всякую тяжелую работу и ночевать приходил внутрь своего каната. И вдруг однажды его заметил капитан. Говорит, а ты что здесь делаешь? Он говорит, ну вот я здесь живу, вот на этом канате. «А почему ты такой худой?» Он говорит, «Ну, я уже целую неделю почти что не питаюсь хорошо». «Вот, а где твой билет?» Тут достает билет, показывает, капитан посмотрел на билет, говорит, «Слушай, друг, у тебя в билете уплочена хорошая каюта и питание на протяжении всего твоего путешествия. Зачем ты здесь живешь?» И так дальше. И вот он говорит, «Вот так точно христиане имеют большие обетования Божьи, они не пользуются этими обетованиями, потому что они их просто не знают». Вот. А место Писания, на котором он проповедовал, это великие драгоценные обетования. Вот по второму посланию апостола Петра. В общем-то, интересна была проповедь, было интересное вступление, он заставил всех слушать и так дальше, и так дальше. Вот. Ну, что я хочу сказать, братья, что есть церкви, в которых не воспринимается сначала что-то говорить, потом читать. Поэтому проповедник должен иметь способность, чтобы при необходимости изменить вид своего вступления. То есть, например, сначала прочитать, а потом что-то сказать. Например, в России есть церкви, которые во время чтения библейского текста встают. Если я приготовился сначала рассказать какой-то рассказ, это здесь точно не подходит. Только окажусь за кафедрой, вся церковь встала. Своим вставанием они заставляют меня читать библейский текст. И если я не способен перестроиться, я стушевался, и все, я могу испортить всю свою проповедь. Поэтому мы всегда должны предусматривать вариант при необходимости сначала прочитать. Кстати, я скажу, братья, даже такие слова, как «дорогие братья и сестры», я очень рад, что снова приехал в Америку и вижу ваши дорогие лица. Это тоже вступление. Да, это тоже вступление. Вот. Или, например, что мы сейчас будем вместе читать Библию, вот, и наслаждаться общением друг с другом, и слышать слова, которые нам будет говорить сейчас Бог Святым Духом. Это тоже вступление. Вот. Братья, вступление должно быть продуманным, оно тоже планируется, вступление. Проповедник должен знать, о чем он будет во вступлении говорить. Конец вступления примерно такой. А теперь мы перейдем к рассмотрению этого вопроса. Ну, это, братья, я обычно так никогда не говорю, но тем не менее. Я сейчас, ну, такую вот более стандартную фразу говорю. То есть, а теперь мы перейдем к рассмотрению этого вопроса. Говорит о том, что сейчас мы будем рассматривать содержание всей проповеди или темы, которую будем излагать вот, для слушателей. Ко мне подошел брат и задал вопрос, приемлемо ли сказать, тема моей проповеди такая-то, не будет ли слушаться, ну, как бы гордо или превозношение, что моей проповеди, то есть проповедь должна быть не моя, а как бы сказать, Духа Святого проповедь или Божья проповедь. Братья, я больше склонен общаться с людьми понятным языком, не вижу никакого нарушения или преступления, если, например, ну, я скажу, что моя проповедь будет длиться 15 минут. И я сказал, моя проповедь, и я не думаю, что я погрешил. Например, мы читаем в журнале, что проповедь Проханова или проповедь Каргеля и так дальше. Поэтому это в смысле имеется в виду автор, который составил. Вот всегда ли автором той или другой проповеди является Дух Святой? Не всегда, братья. Иногда мы составляем проповедь, не получив специального откровения от Бога, а имея уже те знания, которых мы достигли до настоящего момента. И поэтому не всегда. Но слово «инспирация», братья, то есть если применить «инспирацию», то есть не всегда проповедь может быть инспирирована Духом Святым, в смысле вдохновлена Духом Святым. Не всегда. Но сказать, что это обязательно ошибка, Не всегда, не всегда. Бывают проповеди или беседы, они определенно составляются по просьбе определенных людей или служителей, и не всегда это может быть вдохновляться Святым Духом. Думать, что проповедь, если она не вдохновлена Святым Духом, это негодная проповедь, которую нельзя слушать, это тоже не будет правильно. Хотя я понимаю, наиболее вдохновляющая проповедь и действующая на слушателей, если это проповедник принял от Бога, как откровение, при личном общении с Богом и передал людям. И передал правильно. А такая проповедь действует обычно сильнее и побуждает часто к покаянию, и к молитвам, и к перемене жизни. Вот таким образом. Ну вот это то, что по вступлению. Здесь есть записка. Николай Степанович, есть мнение, что проповедь нужно начинать, прочитав сначала место из Священного Писания, и только так, без вступления. Хотя в гомилетике есть правило, что нужно делать вступление. Пожалуйста, поясните. Еще раз поясняю. Братья, вступление в проповеди обязательно. Не обязательно оно должно содержать пример, но вступление в проповеди обязательно. И как я сказал, сначала может читаться библейский текст, и что-то говорится по поводу этого. Или сначала что-то говорится, а потом читается библейский текст. Не ошибка, как первый, так и второй вариант. Ну, известно, братья, что профессиональные проповедники, пасторы или проповедники, они обычно сначала что-то рассказывают, как бы сказать, заинтересовать народ, а потом читают. Я вообще, братья, скажу вам вот какую мысль. Не начинайте всегда одинаково. Если вы начинаете всегда одинаково, к этому люди привыкают, это тоже не будет хорошо. Мы должны уметь разнообразить начало, конец и изложение проповеди. Вот таким образом. Вопросы есть? Нет вопросов. Значит, братья, вот главная часть, или изложение проповеди, или основная часть. Она содержит тоже в себе подразделение. То есть это изложение самой проповеди. Оно содержит в себе тоже подразделение. Что такое подразделение? Это можно назвать параграф, абзац или что-либо еще. Зачем оно необходимо? Оно необходимо для того, чтобы слушатель легко следовал мысли проповедника и легко запоминал проповедь. Если умело преподносится подразделение, проповедник может даже предвидеть, что будет сейчас. И даже может подсказать. Ну, например, вот я говорил вам некоторые виды проповедей, в смысле практическая сторона проповеди. Тема моей проповеди – «Что мне делать, чтобы спастись?» Чтобы спастись, необходимо, во-первых, верить. Это первое подразделение. Я использую слово «во-первых, верить». Это первое подразделение. Я читаю место Писания. Вот, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот я буду на примере показывать. То есть, братья, как это примерно делается? Значит, тема моей проповеди «Что мне делать, чтобы спастись?» Ставлю Римское 1. Братья, римская цифра – это, как правило, три главных подраздела. Они арабскими цифрами не обозначаются. Еще раз поясняю. Братья, вообще есть правило составления конспекта. Например, римская цифра всегда важнее арабской. Еще раз слушайте. Римская цифра всегда важнее арабской. Второе правило – арабская без скобочки всегда важнее арабской со скобочкой. Заглавная буква важнее маленькой буквы. Ну и так дальше. То есть буквы и цифры без скобочки, они всегда важнее, чем со скобочкой. Вы все поняли, что я сейчас сказал или нет? То есть если арабская – это крупный подраздел. Если, простите, римская. Если арабская – это мелкий подраздел. И поэтому, что мне делать, чтобы спастись? Во вступлении я пишу, значит, это получается Деяние, кажется, 17 глава, да?
16.
Деяние, 16 глава. Так, и здесь я пишу, ну, если был какой-то пример, можно пример. А так я пишу, условия личного спасения. Ставлю арабское 2 и начинаю излагать. Простите, римское. Арабская 1. Условия спасения. Это вера. Вера. Деяние 16 глава. Ну, стих там. Арабская 2. Второе, что у нас было? Исследование Писания. Ну, я для сокращения напишу Священное Писание. Исследуйте Писание, вы члены идеи, думаете, имеет жизнь вечную, а они... Нет, простите. Ну да, можно. И это... Но, вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Да. Кажется, это 3.16, да? Первое или второе? Так, ну пусть будет 4. Кажется, 3, но пусть будет 4. 1 Тимофея. 4.16, да? 1 Тимофея 4.16. Арабская 3. Еще для спасения что необходимо? Значит, кто, если будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься. Значит, личное свидетельство. Ну, я пишу свидетельство о Христе. Четвертое. Терпением вашим спасайте души ваши. Да, терпение пишу. Терпение. И потом арабская, простите, римская 3, это будет заключение. Вот так примерно составит свой Господь. Потом здесь между вы будете помещать примеры, если они у вас будут. Или дополнительные тексты Священного Писания. Это называется подразделение, братья. То есть главная часть – это изложение всей проповеди. Оно тоже достигается посредством подразделений. Кстати, хочу сказать, вот в этих подразделениях могут идти еще подразделения. Вот, например, вера, да? И тут еще будет 1, 2 и 3. Или терпение, например, 1, 2. Но обычно я здесь сбоку не пишу, а иногда и сбоку. Но обычно под этим пишу. Но видите, пошли со скобочкой. Значит, это уже подразделение, то есть здесь можно что-то сказать о вере. Понимаете, да? Здесь что-то мы скажем о терпении. Но не обязательно, чтобы здесь было 3 подразделения, и здесь 3, и здесь, и здесь 3. Это получится очень большая проповедь. Можно здесь, например, 2, здесь нету подразделения, здесь 3 подразделения. Может так быть. Братья, но по интервалу времени вот это подразделение, вот это и вот это приблизительно они должны быть равные. Если я о вере сказал много, а о Священном Писании сказал мало, это будет для слушателя очень заметно, потому что сколько я сказал о вере, они настроены будут столько примерно слушать о Писании. Поэтому интервал времени вот этот, вот этот, вот этот и вот этот примерно одинаковый. Братья, если в мышлении нету, например, в голове, у вас есть в голове что-то о вере, но ничего нету о терпении сказать, хотя место Писания о терпении вы нашли. Надо постараться о вере сократить. Но если вы о вере говорили 7 минут, а о терпении 1 минуту, это будет очень сильно чувствоваться вот там в рядах, очень сильно. Поэтому я в этом случае постарался бы о вере сократить, а о терпении чуть добавить. Но если не получилось, хотя бы я сократил по вере. И еще, братья, есть проповедники, прошедшие библейские курсы, научились правильно составлять конспект, они стараются поместить пример в каждом абзаце. Это плохо. Много примеров. Это будет, каждый абзац подтверждается примером. Это, да, это будет довольно интересно. Но тем не менее, можно было бы один пример из жизни заменить примером из Писания. Это можно было бы. Вот, хотя если примеры не очень объемные, это ошибкой в принципе не будет. Но тем не менее, я скажу, братья, что... Чтобы у нас не получалось, что какая-то информация посторонняя, она теснит Священное Писание. Вот этого надо всегда избегать. Ну вот таким образом. Заключение. Заключение, сразу о заключении. То есть, ну я спешу немножко, но хочу, чтобы все-таки понятно было, буду стараться. Братья, в заключении всегда подводится итог сказанному. Иногда повторение сказанному, потом подведение итогов и практические советы, чему должно следовать. Если это к молитве, значит призыв к молитве. Ну, например, в заключении мы подводим, ну, как бы сказать, вывод. Сначала короткий повтор всего, что мы слышали, а потом выводы и практическое применение. Ну, например, как это делается? Братья и сестры, мы сейчас рассмотрели все, что необходимо для нашего спасения. Для нашего спасения необходима вера, изучение Писания, свидетельство о Христе и терпение. Вот одним предложением или двумя я сделал повтор всей проповеди. Это очень полезно, потому что бывает, пока мы говорили о терпении, слушатель забыл, о чем мы говорили в начале. Поэтому, когда мы переходим к заключению, надо сделать повтор всей проповеди короткий, а потом выводы и практическое применение в нашей жизни. Ну, например, вот Яр Николаевич Пести, он часто проведя говорит в конце, а теперь несколько практических примеров. Простите. Не, а теперь несколько практических советов. Начиная с сегодняшнего дня, вы постарайтесь делать вот так. Или, например, он говорит, а теперь несколько практических советов. В течение этой недели постарайтесь обязательно прочитать книгу «Бытие», к примеру, ну и так, сделать какие-то выводы, сделать записи и так дальше. Или, например, если у него проповедь о свидетельстве, он говорит, а теперь практический совет. На этой неделе постарайтесь засвидетельствовать хотя бы одному человеку. Ну и таким образом, когда мы вот выслушали проповедь, вернее, изложили проповедь, мы подвели, сделали повторение всему содержанию, потом сделали выводы и призвали слушателей к чему-либо. Ну, например, к молитве. Например, к молитве. Или к покаянию. Если проповедь призывная, значит, призываем к покаянию. Значит, братья, заключение, оно тоже должно быть кратким. Заключение должно быть кратким. Ну, например, есть проповедники, которые дают такие советы, что если вы сказали слово «в заключение», то, значит, вы должны вскоре закончить. Ну, например, в заключение прочитаю последний текст Писания. Не читайте больше. Если вы сказали, в заключение прочитаю еще один текст Писания, значит, не читайте два текста Писания. Мы должны быть предельно правдивыми. Или если в заключение приведу один пример, значит, приведите один пример и заканчивайте. Ну, например, считается так, что если проповедник не может закончить, это считается, что он плохо подготовился к проповеди. Бывает такое, что он, ну, как, когда же говорят, что самолет заходит на посадку, но у него не выпускается шасси, и проповедник кружит и никак не может закончить. Ну, как тот самолет с невыпущенными шасси. Поэтому, в общем-то, проповедник должен умело начать проповедь, изложить и властно закончить. В смысле, твердо призвать людей к определенным действиям. Неопределенных советов людям давать не рекомендуется. Ну вот помните, например, Иуда, когда принес деньги, говорит, предал я кровь невинную и бросил деньги. А ему что эти люди сказали? Смотри сам. Что нам до того? Смотри сам. То есть эти люди не дали ему ничего, никаких советов, что он должен сделать. Хотя они были первосвященники. Что нам до того? Смотри сам. Так точно, братья, если я изложил проповедь, но не дал направления людям, как они должны следовать, каким текстом Писания они должны следовать, и какие должны быть у них действия, исходя из того, что я им сейчас говорил. Это значит, я только наполнил информацией их голову и ни к чему не призвал в результате этого. Эта проповедь, получается, она не нужна. Если я ни к чему не призвал слушателей, она не нужна. Ну, что значит призвать? Если я говорил о любви к ближнему, я могу сказать, братья и сестры, мы должны проверить наши отношения к ближним. Любим мы их или нет? Или, например, братья и сестры, просмотрите членов церкви в ваших мыслях. Есть ли хоть один человек, которого вы не любите? Или испытываете неприязнь? Или не очень любите? Постарайтесь молиться об этом человеке, оказать ему внимание и любовь. Назначьте пост, и Бог обязательно даст вам победу. Вот что значит заключение. То есть конкретное предложение, конкретный совет и призыв к чему-нибудь. Братья, один совет я хочу дать. Очень плохо, если проповедник в проповеди говорит «вы». Лучше всего говорить «мы». Ну, например, я скажу, братья и сестры, проверьте себя. Как вы любите своих ближних? Правильнее сказать, братья и сестры, давайте проверим себя, как мы любим своих ближних. Если я обнаруживаю, что я не люблю сестру или брата, мне надо, во-первых, покаяться, во-вторых, молиться, поститься, или что-нибудь еще сделать. То есть я могу сказать, если я скажу, проверьте себя, как вы любите ближних. Если ты не любишь ближнего, ты должен. Но в данном случае я как бы исключаю себя. Посмотрите, братья, Неемия молился, я говорил, Господи, мы согрешили. Он не говорил, что они согрешили, он говорит, мы согрешили. Я и дом отца моего согрешили. Хотя, в общем-то, Неемия не согрешил грехом, чтобы оказаться в Вавилонском плену. Скорее всего, он там родился. Но тем не менее, он говорит, мы согрешили. Я и дом отца. Поэтому, братья, лучше всего говорить мы, но не говорить вы. Один опытный проповедник в проповеди говорит, ох, как бы вы это поняли. Это значит, я уже давно понял, но вы еще не поняли, какие же вы вот так вот. Как бы вы это поняли? Лучше сказать, как было бы хорошо, если бы эта истина глубоко поселилась в нашем сердце и в моем тоже. То есть это тоже очень важно, на это обращать внимание. Немножко о примерах. Примеры и иллюстрации. Ну, пример, в общем-то, это та же иллюстрация, хотя иллюстрация бывает материальная или иллюстрация бывает словесная или воображение. Ну, допустимо ли, чтобы проповедник применил иллюстрацию, ну, физическую, материальную? В общем-то, допустимо. Братья и сестры, посмотрите на мою Библию, эту иллюстрацию. Или, например, однажды на Благовестии тема была... Знаете, какая? Не, я не это хочу сказать. Библия, Слово Божие, да, что-то такое, я уже забыл. Я принес, значит, разные Библии. Я принес, знаете, эта палатка, там собралось больше 1000 человек. Ну, и у нас каждый день тема была. И была Библия, Слово Божие, тема. Значит, я принес одну Библию такую толстую, вот, старинная. Кстати, у меня есть Библия, подарок Петра I своей дочери, Библию подарил. Ну, древняя, это вообще историческая ценность. Вот, на старославянском языке очень интересно. И вот я принес такую толстую Библию, вот, такая с оригинальным переплетом, с таким крестом капитальным, все. Потом такую Библию принес. Потом принес Библию маленький формат. И принес вот такие Евангелия, которые, знаете, в воде не тонут и в воде не горят. Были воды и они. И вот такую маленькую, меньше, чем спичечный коробок принес. И я говорил о Библии, я показал, братья, вот посмотрите, вернее, ну, как там, друзья ли, вот Библия. Потом вот Библия, вот какие бывают Библии. Это, и все это все одинаковая Библия. Люди говорят, как, не может быть, вот это и вот это то. Не может быть, потом подходили, щупали, смотрели и все прочее. То есть, в общем-то, людям было интересно. Я рассказал, зачем вот это маленькое. Что было ж время, что за Библию сажали в тюрьму. Я говорю, эта Библия, она не портится в воде, потому что она написана на пластике. И в огне она, в общем-то, не горит. Она, ну, немножко только, может быть, если большая температура, чуть-чуть покоробится. Но, в общем-то, сохраняется текст, эта бумага несгораемая. Ну и так дальше. То есть, это иллюстрация. Один брат у нас в церкви, вот, во время проповеди выходит за кафедру и достает две свечки. Одна свечка такая большая, квадратная, на ней там рисунки, там все прочее. Это наш отец еще давно, лет 25 назад, привез из Венгрии. Вот. Ну, она сувенирная, она красивая такая и все прочее. И достал такую маленькую свечу, на ней, значит, она поплавленная вся и так дальше. Показал красивую, нетронутую, и показал поплавленную. Проповедь была «Вы свет мира». Вот. И он говорил о том, что для того, чтобы светить, надо отдавать себя. Он говорит, вот это, с этой свечки, она простояла у нас 25 лет, вот на шкафу, вернее, на этом, на серванте. И он говорит, от нее не было никакой пользы. Максимально люди приходили, щупали, трогали, откуда у вас такая все. А вот эта свеча, она очень много нам помогала, когда отключилось электричество, мы пользовались. Мы были на Благовестии, в палатке мы этой свечой светили и так дальше. Вот он рассказал, и настолько это было интересно, это было вступление. Это было вступление. Братья, примеры, они могут быть из жизни. Примеры могут быть из книг. Примеры могут быть из жизни церкви. Примеры могут быть из священного писания. То есть все примеры, то есть способ подбора примеров к проповеди, он бывает очень широкий. Есть мнение такое, что можно приводить примеры только библейские, нельзя приводить из жизни. Это мнение ошибочно, потому что Христос приводил примеры из жизни, и апостолы приводили примеры из жизни. Ну, например, история богача и Лазаря – это пример из жизни, это приводил Иисус Христос. Если Христос приводил, то можно и нам. Или, например, апостол Павел говорит, один из ваших стихотворцев сказал, критяне, утробы ленивые, они лжи лжецы и так дальше, и так дальше. Да, это тоже, вот, то есть не библейский пример, не из духовной сферы пример, но тем не менее апостол Павел тоже применял эти примеры. Братья, я немножечко хочу сказать вот что. Правило применения примеров. Пример не должен быть очень длинным. И тут же пример не должен излагаться, излишняя детализация неподходящая для того, в том случае, когда мы говорим пример. Излишняя детализация. Ну, например, один брат говорит, что вот, ну, приводил пример, как два человека овец решили украсть, простите, три человека. Он их фамилии называл, имена, отчество, на какой машине подъехали, как они через забор перелазили и все прочее. Но это совершенно было не нужно. Можно было только сказать, что в то время, когда три человека решили украсть овец, овцы все собрались в кучу, и так дальше. И ничего там не получилось. То есть, братья, пример должен быть кратким. Он должен был плотно быть привязан к теме проповеди. Он не должен быть излишне детализирован. Он должен быть хорошо знаком проповеднику. Пример должен быть правдивым. Выдуманные примеры нужно соответственно преподносить. Но если, например, задать вопрос насчет правдивости примеров, братья, я вам даю совет. Даже если вы пример вычитали из книги «Сеется семя», но он вызывает у вас сомнения, не надо его приводить. Ну, например, рассказывает, что это «Сеется семя», что Наполеон, когда его хоронили, вот он попросил, чтобы руки из гроба, вот, чтобы его закрыли, а руки торчали снаружи. Ну, вроде того, что. Ну, это одни говорят Македонский, другие говорят Наполеон, третьи говорят еще кто-то и так дальше. Даже потому, что разные имена, я думаю, что, скорее всего, это вымысел. Когда человек умирает, едва ли он думает о том, что он хотел покорить весь мир, а он, скорее всего, думает о том, может быть, где он будет, если это христианин, и если в чем-то надо покаяться, и так дальше. Или, например, вот я слушал проповедь, кстати, очень известный проповедник Виктор Гам проповедовал на стадионе, и я тоже там был с братом, с одним. И вот он рассказывает, что едет, говорит, недавно я был в Гватемале, и вот там произошел такой случай. Едет шофер, и по дороге идет старик, который несет большой-большой тюк. Шофер остановился и говорит, отец, садись, я тебя подвезу. Отец забрался в кузов, и вдруг шофер смотрит, а этот старик сидит в кузове и держит на плечах большой-большой тюк. И он говорит, что нет нужды, Христос понесет наше бремя, надо его просто сбросить и так дальше. Вот так он приводит пример. В общем-то, пример он неправдоподобный, потому что едва ли кто будет сидеть на кузове и на плечах держать большой тюк. Ну так, в общем-то. Потому что, чтобы забраться на кузов, сначала мы бросим туда тюк, а потом заберемся и сядем на этот тюк, и все. И будет нормально, и благополучно. То есть, примеры неправдоподобные, лучше их не приводить. Еще, братья, пример должен соответствовать нашим доктринам, нашей догматике. Ну, например, несколько солдат вошли в дом молитвы, сняли образ Христа вот в терновом венке, бросили у дверей и сказали, кто плюнет и может выходить из дома молитвы. Ну, люди подходили, плевали на этот образ, а девочка начала вытирать, и ее застрелили. Ну, вы знаете этот пример, так же, да? Вот. Все знают. Братья, пример должен соответствовать нашей догматике. Образов Христа у нас нету. Вот. И почитать настолько, чтобы застрелили за кусок фанеры, это, в общем-то, этот пример-то неподходящий. Еще избитые примеры. Да, или еще вот пример соответствия догматики. Это все, что я слышал. Значит, одна мусульманка рождала в христианском доме молитвы, простите, в больнице христианской, и в палате висело распятие. И она говорит, я не хочу, уберите, я не хочу, чтобы мой ребенок, когда родится на свет, увидел распятие. И так дальше. И проповедник говорит, у нее родился слепой ребенок. Вот она не хотела, чтобы увидел распятие, родился слепой ребенок. Братья, это то же самое из области католиков, православных и так дальше. Распятие, вот в палате, не хочет, чтобы ребенок... Я совсем не думаю, что слепой ребенок, потому что Бог вот так вот отомстил этой женщине, что она не хотела смотреть на распятие. То есть, да, скорее всего, да, все это семя выдуманных примеров очень много, очень много. Еще, братья, избитые примеры не следует приводить. То есть примеры, которые все знают, ну, как мама дочку спасала, например, и там она подгорела, вот, или как колокол, вот, должен был ударить, и сыну голову отрубят, и мать пошла туда этот колокол удержать, и все прочее. То есть примеры, которые знает весь мир, которые повторяются часто, их не надо приводить. Или если вы знаете, что этот пример в вашей церкви недавно уже звучал, вот, но он очень сильно подходит к вашей проповеди, не надо его. Лучше вообще без примера, чем приводить пример, который все слушатели знают. И еще знаете, в чем трудность? Бывает, когда проповедник начинает рассказывать пример, вот, и немножко забыл, а слушатель ему подсказывает. Вот. И даже был такой случай, брат рассказал пример, а ему из рядов, да не так, вот так бы. А, да, правильно, правильно, спасибо за подсказку. Бывают детские рассказы, рассказывают и все прочее. А дети все знают, наперед подсказывают и все прочее. Конечно, братья, это все неподходящее. И еще, братья, выставлять отрицательные персонажи в общем понимании людей, как слуг Божьих, тоже это не будет хорошо. Ну, например, Гитлера вот привести в проповеди в качестве, что он исполнял Божье поручение по истреблению евреев. Ну, плачьте о себе, о детях ваших, вот по этой теме. Ну, или еще. Или, скажем, цитировать фразы отрицательных политических лидеров. Ну, например, я встречал, что один брат в проповеди там Ленина цитировал, что вроде Ленин чуть ли не верующий был. Вот и так дальше. А мы же знаем, что там и оккультизм, и сатанизм, и все это примешивалось. И поэтому, да, это делать не следует. Не следует. В проповеди можно в качестве иллюстрации цитату из стиха, стихотворение какого-нибудь автора христианского можно. Или, скажем, из песни, которую даже пели в собрании, например, проповедник выходит во вступление и скажет, мы только что пропели псалом и процитировал текст Священного Писания. Или в заключении, ну, например, я слышал призывную проповедь Пушкова, он закончил так, такой, как есть, во имя крови за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу тебе. Такой, как и есть, слепой и бедный, добра не находя в себе. И вот я смотрю, плакать начинают. Люди не вежа плакать. Такой, как и есть, слепой и бедный. Эта женщина плачет, он заканчивает, она выходит, становится на колени и кается. Да, это тоже иллюстрации. Иллюстрации могут быть в конце, в заключении или в середине проповеди. Насчет правдоподобности. Один пример, братья. Яркая, замечательная проповедь, это Проханов. Вообще Проханов был проповедник сильный. Он был обученный, он учился. И, кстати, он автор гомилетики, тоже он сам гомилетику писал. И организовал библейские курсы. Как?
Да, и сам ее вел.
Вот, да, и сам вел. Вот его проповедь. Его проповедь, хорошая проповедь, но пример, на мой взгляд, не очень подходящий. Кстати, курсанты заметили. Я один пример приведу, братья. Значит, ну мы уже прошли гомилетику на курсах, хорошо проработали, 3 недели, каждый день, по 2 часа, все прочее. Я иногда зачитал проповеди, а братья ошибки фиксировали, ошибки. И вот я выбрал одну из лучших проповедей Проханова. Я говорю, сейчас я прочту одну проповедь, а вы ошибки. Ну, я прочел проповедь, все по правилам, гомилетика там по самому высокому уровню в этой проповеди, и такая проповедь сильная. Но в конце, знаете как, во время боя один солдат был ранен. И когда хирурги разрезали ему, то солдат говорит, вы сейчас найдете там моего императора. В смысле, император был у него в сердце, он так любил императора, и хирурги найдут императора. И брат молодой поднимается и говорит, я не думаю, что во время операции солдат об императоре думает. Вот. Ну, в общем-то, справедливо, справедливо. Но я к чему хочу сказать, братья, что бывает молодые братья после библейских курсов, если они довольно хорошо прошли программу, то они могут зарядиться опасностью критиковать проповедь. Это плохо. Надо слушать проповедь, не сопоставляя, насколько она по правилам гомилетики составлена, но мы должны слушать, что мне говорит Бог. И когда брат попадает в искушение, слушая проповедь, думать, насколько она грамотно составлена, он перестанет что-то получать для себя во время собрания. Это очень опасно, очень опасно. Тем более, братья, я знаете, что скажу? Часто у проповедника есть своя гомилетика, то есть выработанная опытом его служения. Да, она отличается от гомилетики книжной или от той, которую я сейчас вот вам преподаю. Но эта своя гомилетика, она может оказаться сильнее той по силе духа, по дерзновению в изложении и по действию Духа Святого на слушателей. А братик сидит и критикует того или другого брата. Это неправильно. Это будет очень плохо.